В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Угроза наступления России со стороны Крыма сохраняется, заявил Турчинов. Часть Симферополя останется без света 14 февраля. Севастопольцы намерены отметить День Святого Валентина. Сейчас подробнее. Угроза наступления России со стороны аннексированного ею Крыма сохраняется. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал в интервью Громадскому ТВ.
Більше того, прокладена колія додаткова, залізниця, залізнична, яка дозволяє центральній Росії дуже швидко перекидувати війська до наших кордонів. І, безумовно, такий військовий потенціал, який сконцентрований вздовж кордону, він не потрібен для якихось мирних заходів. Він може використовуватись тільки для заходів наступальних. І тому ми повинні розуміти, що за рішенням кремлівського керівництва військова агресія може вийти на новий небезпечний рівень в будь-який час.
По словам Турчинова, Украина должна быть готова дать отпор по всем направлениям от юга до севера. Также он отметил, что активных военных действий со стороны России не будет до окончания чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России в этом году. Часть Симферополя останется без света 14 февраля из-за плановых ремонтных работ на электросетях. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. С 8 и до 17 часов света не будет по следующим адресам. Улица Балаклавская, 18-28, 17-33. Улица Гражданская, 110-120. Улица Ливневая, Трубаченко, переулок Ореховый, переулок Русский, говорится в сообщении. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что дефицит электроэнергии на полуострове в осенне-зимний период покроют за счет промышленных предприятий или коммерческих объектов. В аннексированном Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. Бывший президент Грузии, лидер партии движения «Новых сил» Михаил Саакашвили заявил о намерениях восстановить свое прежнее гражданство Украины, которого его лишила украинская власть. Саакашвили в интервью телеканалу «Настоящее время» также обвинил президента Украины Петра Порошенко в депортации в Польшу и заявил, что будет продолжать борьбу против руководства Украины.
Вчера, на самом деле, это был шок, и у меня не было возможности. Во-первых, у меня телефона не было очень долго пока. Я думаю, что реакции будут, и они уже есть в каких-то других реакциях. Но главная реакция будет от украинского народа. Они еще раз убедились, с кем имеют дело. Они имеют дело с абсолютно беспредельщиками, людьми, которые не имеют ни малейшего представления о законе.
Политика задержали 12 февраля в одном из ресторанов Киева. Впоследствии Государственная пограничная служба Украины заявила, что его вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. В июле прошлого года президент Украины Петр Порошенко приостановил гражданство Михаилу Саакашвили. Несмотря на негативное отношение российского главы Крыма Сергея Аксенова ко Дню Святого Валентина, севастопольцы планируют отпраздновать 14 февраля. Об этом они рассказали в интервью корреспондентам телепроекта «Крым. Реалии».
Это день влюбленных, это шанс подарить друг другу валентинки, признаться в любви.
Да никак уже не отношусь, я уже старый человек.
Я думаю, с девушкой вот здесь в отельчик снимем, да и все.
Для молодежи это самый нужный праздник, самый любимый праздник с любимым вместе.
Подробнее опрос севастопольцев смотрите в сюжете телепроекта на сайте «Крым. Реалии». Сборная Украины сегодня борется за награды в четырех дисциплинах. Как сообщает Радио Свобода, в 3.15 по киевскому времени начала свои соревнования горнолыжница Ольга Кныш, которая выступает в дисциплине слалом. У украинки будет две попытки. В 8 часов Виктор Пасечник примет участие в соревновании по лыжному двоеборью. А в 13.05 начнется индивидуальная гонка по биатлону, в которой примет участие женская сборная Украины Валентина Семеренко, Ирина Ворвинец, Анастасия Меркушина и Юлия Джима. Вита Семеренко гонку пропускает. Также за награды начнут борьбу представители дисциплины «Двухместные сани» Александр Оболончик и Роман Захаркев. Церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля, а соревнования продлятся до 25-го. Теперь о погоде. Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Крыму днем от 8 до 10 градусов тепла и временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 облачно. В Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым. Реалии».
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крыму новый сезон шпиономании. Снова там задержали гражданина Украины, снова обвиняют в шпионаже. Поле для деятельности, видим, широкое, потому что в Крыму порядка 2 миллиона граждан Украины находилось на момент 2014 года. Вот поговорим о том, кто очередной задержанный, кто такой Константин Давыденко и почему его задержали российские силовики, с чем связан новый виток шпиономании, какое отношение к грядущим выборам президента России могут иметь подобные прецеденты. Связаны ли эти задержания с громкими высказываниями российских чиновников о подготовке к безопасности 18 марта? Все это мы обсудим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
И у стен есть уши. 11 февраля в Симферополе задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Крымские СМИ информируют. Обвиняемого доставили в Москву, где Лефортовский суд арестовал его на 2 месяца. Журналисты Крымреалии выяснили, задержанным оказался сотрудник брокерской компании из Донецкой области Константин Давыденко, уроженец Шахтерска. Последние годы он проживал в Харькове. Переехал сюда после начала боевых действий на Донбассе. Его отец Александр Давыденко утверждает, в Крым Константин ездил в командировки. На полуострове он занимался оценкой имущества. Министерство иностранных дел Украины потребовало от российского внешнеполитического ведомства официально подтвердить сам факт задержания Давыденко и сообщить подробности дела. История Константина Давыденко не первый случай предъявления обвинений в шпионаже на полуострове. С лета 2016-го по аналогичным подозрениям в Крыму задержали 14 человек. 12 февраля глава Российской общественной палаты Крыма Григорий Иоффе дал комментарий информагентству РИА Крыма о данной ситуации. Он заявил, жителям аннексированного полуострова необходимо сотрудничать с российскими спецслужбами для искоренения шпионажа.
Украинские спецслужбы активизируют свою деятельность в Крыму накануне предстоящих выборов. Поэтому надо быть готовым не только нашим спецслужбам, но и все крымчане должны принимать в этом участие и разоблачать этих людей. Нам надо вспомнить, как действовала в годы войны организация, которая называлась СМЕРШ.
Контрразведывательная организация СМЕРШ шпионам, или сокращено СМЕРШ, возникли в Советском Союзе по приказу Народного комиссариата внутренних дел. В обязанности спецслужбы входила борьба с деятельностью иностранных разведок и с так называемыми антисоветскими элементами. Согласно данным из открытых источников, только за 2 года своей деятельности члены организации арестовали около 700 тысяч человек. Примерно каждого 10-го из них расстреляли.
Крым в центре внимания.
Это то, что известно к данному часу о задержании Константина Давыденко и о том, кто он такой. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, если слышите нас на территории Крымского полуострова, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Я внимательно читаю, что вы нам пишете. Вот нам передают приветы из Крыма. Из Одессы нам передают привет. Здравствуйте, очень приятно. С нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Итак, по тому, что уже известно об этом задержании, можно ли сделать какие-то выводы относительно того, похоже ли это дело на предыдущие шпионские, якобы шпионские дела, которые мы видели в Крыму?
Да, уже можно приблизительно сказать, что похоже, поскольку, как и во всех прочих делах, было заявлено, что пойман шпион. В принципе, для того, чтобы создать как вы уже сказали, атмосферу сплоченности против общего врага, в данном случае заявленного врага в виде Украины, который строит свои козни якобы на территории Крыма, продолжая. Кроме этого, было показано видео, в котором он уже дает якобы признательные показания, как и во всех прошлых случаях. И, в принципе, можно говорить о том, что к Давиденко применялись пытки, поскольку на видео видно, что у Давиденко при разговоре нету как минимум одного зуба. Мы связывались с родственниками, они подтвердили, что на момент, когда они увидели последний раз, все зубы у него были на месте, поэтому уже можно говорить о том, что для получения этого признательного видео к нему применялись пытки, и, в принципе, эта же практика была ранее заявлена и Евгением Паном, и Андреем Захтеем, которые тоже говорили, что к ним применялись пытки для получения признательных показаний, которые потом транслировались как якобы чистосердечное признание.
Под арест его заключил уже Лефортовский суд, то есть даже не в Крыму определяли меру пресечения. С чем это может быть связано? И закрытое было заседание суда. С чем это может быть связано? Может быть, как раз с тем, что силовики пытались как-то скрыть факты побоев?
Да, помимо всего прочего, возможно, с этим, поскольку ему нет сейчас доступа к нему адвокатов, родственников, как шпиону к нему могут вообще отказывать в допуске каких-либо, в том числе и консулов по такой статье, России, как уже так и делала в других случаях. И, в принципе, да, это возможно для того, чтобы скрыть следы побоев, которые к нему применяются. И на момент, как видно уже, на момент получения признательных показаний, и, возможно, сейчас, в данный момент, к нему также могут применяться пытки, чтобы это скрыть, он ограничен в общении. Именно Лефортовский суд, то есть и нахождение в Москве, то есть туда сейчас попасть к нему крайне будет тяжело. И пока к нему не попадет адвокат, нанятый родственниками для помощи, мы вряд ли узнаем, какая в данный момент с ним ситуация.
Исходя из вашей правозащитной практики, насколько сложной может быть защита этого человека, Константина Давыденко, учитывая все те моменты, которые мы проговорили, возможно, недопуск адвоката и тот факт, что его сразу же отвезли в Москву, и тяжесть статьи, по которым ему выдвинуто подозрение?
Это очень тяжелые дела такие. То есть, в принципе, сейчас главный вопрос – это связаться с родственниками и то, чтобы родственники наняли адвоката сами, и который мог бы с ним связаться, тогда у него, в любом случае, перестанут к нему не пытать, потому что адвокат сможет, возможно, с ним видеться и подтвердить или не подтвердить факт пыток. Потому что те адвокаты, которые находились как для Евгения Панова, так и для Андрея Захтея, при встрече с ним сразу же первое было заявление о факте пыток, причем это было видно и по состоянию самих заключенных. То есть это были следы пыток, еще никуда не шли, несмотря на то, что уже прошли уже порядка месяца после их задержания. Поэтому сейчас надо крайне важно найти адвоката, который смог бы с ним встретиться.
И практически сразу мы получили вот заявление главы Российской общественной палаты Крыма Григория Йоффе. Григорий Йоффе – известный крымский политик. Ранее он был поборником украинской государственности. Теперь, очевидно, он ее противник. Вот Григорий Йоффе призывает жителей Крыма сотрудничать с российскими спецслужбами и даже призывает создать аналог СМЕРШ. Как вы, как правозащитник, относитесь к подобным инициативам?
Я уже говорил вначале. В принципе, все содержания диверсантов или так называемых, или шпионов имеют одну основную цель. Их все очень... Если бы это был шпион, фактически, вряд ли бы кто-то сообщал в общественности, что задержан шпион. Его бы задержали бы и молча бы начали проводить им какие-то следственные мероприятия. Тут же его задерживают, и все СМИ сообщают, задержан украинский шпион в Крыму. Это сделано для того, чтобы показать, у нас есть враг Украина, против него надо сплачиваться, как уже сказал Иоффе. Вот, если СМЕРШ, это уже диагноз, мягко говоря. То есть, тут уже все идет...
Диагноз не диагноз, а крымчан фактически призывают доносить друг на друга.
Да. Но для этого все и сделается. И, ну, в принципе, это же не только диверсантами делать. Диверсанты – это как ключевые точки периодически для того, чтобы не оставал накал. А так СМИ, и локальные СМИ, и общероссийские СМИ постоянно формируют образ врага, используя язык вражды по отношению к гражданам Украины. И, в принципе, диверсанты просто нужны исключительно для подогрева атмосферы, чтобы она не остывала. То есть, имеется отношение к украинцам как к противнику.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Я читаю ваши комментарии. Вот продолжается у нас перекличка слушателей под трансляцией в Facebook. Севастополь на связи, Бахчисарай слушает. Здравствуйте, мы тоже рады вас видеть хотя бы вот так в наших комментариях. Напомню, что нам можно еще и звонить. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы новый сезон «Шпиономании» в Крыму. И у нас есть звонок от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите.
Алло, вы знаете, что сейчас вот эта шпиномания, она же идет не только в Крыму. Вот в Крым приходят там, может, и прямо ловят диверсантов, которых не существует. Но на Украине происходит то же самое. Там тоже хватают диверсантов, тоже ловят их, и то же самое происходит. Там что, с Россией так заинтересованы в каких-то танках или самолетах, так же, как и в Крыму. Происходит одно и то же.
Но ведь разница есть существенная, потому что в отношении Украины ведется вооруженная агрессия. Часть территории Украины оккупирована, а на востоке страны идут боевые действия с формированиями, которые поддерживает Россия. Нет с нами уже слушателя. Так хотелось поговорить. Но в любом случае мы открыты для всех точек зрения. Пожалуйста, не бросайте трубку, раз уж вы нам дозвонились, и у вас есть такая оригинальная точка зрения. Хочется с вами поговорить. 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 2905 для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Я приветствую в нашем эфире Николая Маломужа, генерала армии, бывшего главу службы внешней разведки. Николай Григорьевич, здравствуйте. Итак, мы имеем новое шпионское дело в Крыму. Исходя из того, что уже известно по этому делу, можно ли сделать какие-то выводы? Похоже ли это на те шпионские истории, которые нам рассказывали российские спецслужбы ранее?
Доброе утро. Я хочу отметить то, что действительно есть корректировка. Ранее это задержание и демонстрация якобы диверсанта, которая готова провести террористические акты или диверсии, особенно на объектах, так сказать, жизнедеятельности. Сейчас уже другая уже тема. Это как бы шпион, который проникает в структуры военные, там, и, соответственно, проводит различные операции получения разведывательной информации. То есть перешли от такого грубого формата выявления как бы диверсантов шпионов до более тонкого, ну, обвиняя конкретных граждан в отношении того, что такая акция проводится. Потому что давно уже сравнительно не было вот таких ярких как бы событий. И тут имеет несколько целей, конечно. Это возобновить позицию политического характера, что мы ведем работу против России, хотя это наша территория Крым. Вот, и понятно, что наши граждане там находятся легально, и они никаким способом не могут быть обвинены в деятельности против России, если мы говорим юридический аспект. Но и Россия принимает свою позицию, что они контролируют эти территории, и поэтому любой гражданин, вот, или Крыма наш, или приехал с Украины, может рассматриваться как шпион. Поэтому, в первую очередь, политическая составляющая, которая указывает на то, что именно мы проводим активную разведывательную работу на их территории, я уже они так считают. Вот вторая составляющая, это, конечно, пропагандистская. Это то, что говорил коллега, чтобы создать иллюзию, что есть противник, есть Украина, которая ведет активную работу против крымчан, в первую очередь, потому что на территории Крыма, которая может нанести ущерб им. И поэтому давайте мобилизируем и силы не только спецслужб России, но и граждан для того, чтобы выявлять таких так называемых шпионов. Для того, чтобы это было правдоподобно, вот мы смотрим те же методы, вот это, конечно, задержание, это очень мощное давление с использованием психологических методов, других. Ну, и вторая составляющая – это информационная как бы война. То есть это кроме внутреннего потребления, еще внешне, что Украина продолжает какие-то агрессивные действия, и диверсанты, и разведчики направляют, и на внешнем формате будут уже неоднократно при встречах вот нормандского формата, даже указывать, вот видите, у нас постоянно есть задержания. Вот Украина заявляет, что задерживает, а вот и мы задерживаем постоянно их шпионов и выявляем, поэтому мы ведем против них якобы войну, а не ведем конструктивный диалог. Это правильно. С другой стороны, что коллега отмечал, что тут больше задержания такого явно пропагандистского характера. Почему? Потому что, как правило, по практике нашей, если действительно проводятся спецмероприятия спецслужбами, вот задерживается реальный шпион, реальный разведчик, конечно, это проводится очень скрыто. Как правило, это проводится на уровне не только спецслужб, но а с другой стороны уже тогда и в диалоге и с противником в отношении того, а как же дальше поступать, если задержаны такие же люди, например, с нашей стороны, поэтому нигде не поднимается шум, никак это не используется для пропаганды, вот, поэтому тут явно пропагандистская цель, информационная цель для того, чтобы именно посеять противостояние, особенно среди крымчан, ну, соответственно, обосновать свою активную деятельность, репрессивный характер на полуострове, который контролируется сейчас Российской Федерацией.
Ну вот коснулись вы в своем ответе, да, нам был звонок от радиослушателя, который говорил, что в Украине, на материковой части Украины также задерживаются шпионы, но российские, и, в общем, это нормально для этой ситуации, якобы. Вот давайте об этом поговорим, и поговорим еще. Нам, возможно, даст повод для разговора звонок еще один от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, добрый день, Харьков. Вот я так слышу, это Маламуш. А пускай Маламуш скажет, а Виктор Медведчук кто он? Он предатель или кто? Или агент ФСБ? Кто он, Медведчук? Спасибо.
Спасибо за ваш звонок. Николай Григорьевич, ответите нашему слушателю?
Да, конечно. Вот. Ну, мы четко видим, что в данной ситуации Медведчук, который четко является сторонником России, он ведет прямой контакт даже с президентом, соответственно, на более низком уровне обязательно это работает представитель спецслужб, потому что с каждым политиком, который ориентирован на Россию, он контролируется спецслужбами Российской Федерации. Но абсурд в том, что наше политическое руководство также поддерживает того же Медведчука. Они считают, что они используют для обмена пленными, хотя у нас масса есть вариантов обмена, когда мы задержим таких же друг с другой стороны, и мы можем проводить эффективный обмен.
Давайте,
вот, а в данной ситуации используют этот канал, и, соответственно, Медведчук уполномочен официально нашим руководством. С одной стороны, заявляют, что он как бы такой враг, а с другой стороны, идет неофициальный контакт на уровне руководства, на уровне наших спецслужб. Вот в этой ситуации есть двойной формат.
Я надеюсь, мы удовлетворили нашего слушателя из Харькова. Давайте вернемся к теме нашего разговора. Господин Медведчук может воспользоваться правом на ответ, если дозвонится нам по номеру 044-490-2905, либо 8-810-06-926, если он в Крыму на своей даче находится, на территории бывшего противотуберкулезного санатория выстроенной. Мы продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите.
Алло, алло, это я?
Да, 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 это вы в эфире.
Да, да, слушайте, я вам скажу, что империя уже обложена как в берлоге со всех сторон. И теперь она ищет виновных, видите, когда арестовывают людей в Украине, они уже до того испугались, уже и санкции, и все остальное обложено капитально их. И, во-первых, как вам сказать, когда человек боится, он начинает делать такие выводы, знаете, некорректные. И все время, только не глянь каналы России. Украина, Украина, Россия. Больше никого. Пускай в себя разберутся, бардак, нищета, голодьба. Полностью. В себя разберутся потом. А Украина выживет, я верю в это. И все возродится на свои места.
Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Этот номер для вас. Если вы слышите нас в Крыму, звоните, и мы дадим вам право высказаться в нашем эфире. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Продолжаем эфир. С нами на связи Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте. Итак, ваш вывод относительно этой истории с продолжением, да, с новым сезоном «Шпиономания» в Крыму, новая история от российских спецслужб, о том, что задержан якобы в Крыму украинский шпион, и из этого уже сделана такая пиар-акция, да, даже с призывами к крымчанам доносить друг на друга. Есть ли у вас какой-то вывод из этой ситуации?
Ну, можно сказать, что зміни тільки в одному. Раніше затримання українських шпигунів, вони передували приїзду Путіна в Крим, а зараз вони, ну, я не виключаю, що він же побуває в Криму 18 березня, обіцяв там голосувати.
Ходять такі слухи.
То, відповідно, зараз ця кампанія спрямована насамперед на те, щоб забезпечити мотивацію для ура-патріотів приєднання до Росії під час виборчої кампанії. Ну, очевидно, в Росії є певні проблеми з загальною явкою, і тому треба показувати, що українські шпигуни не сплять і намагаються зробити все, щоб повернути Крим з в лапках рідної гавані, так, назад до України, тим більше, що світова спільнота не визнає анексію Криму. Насправді нічого нового. Часто пропаганда так і працює за такими достатньо примітивними матрицями, але вони впливають на громадську думку.
А от до яких пор можуть працювати ці механізми, працювати ці матриці? Ведь якщо все время роздражати один і той же нерв, ну, його чувствительність как бы падає. Да? Не исчерпает ли в каком-то обозримом будущем вот такой механизм, да, маніпулювання населення?
Ну, з огляду на ті настрої, які все-таки панують в Криму, я думаю, що ближчим часом ні. Тому що, ну, і тим більше витримується певна пауза в кілька місяців. Тобто, знаєте, такий серіал з продовженням «Українські шпигуни в Криму». Різноманітні, плюс можна сказати, що то були шпигуни головного управління розвідки, а зараз СБУшні чи служби зовнішньої розвідки. Ну, це вже нюанси, які на які варто, можна їх залишати за дужками.
У нас считанные минуты остались до конца эфира, у нас телефон буквально раскален. Давайте послушаем, что говорят наши слушатели. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло?
Да, говорите.
Добрый день всем.
Говорите.
Алло.
Да, говорите.
Знаете, я вот слушаю передачу «Матрица», «Медведчук», «Крым», «Шпионы», понимаете. Мне уже 70 лет. Я очень хорошо понимаю эти информационные процессы, которые у радио, и слушаю, и понимаю. Но вот когда в Запорожье взрывается линия электропередач, и возможно даже Чернобыль еще один, понимаете, я бы не против подключиться ли к группе и разобраться, откуда все это растет, корни, и наказать, как
Нюрнберг. Спасибо за ваш звонок. Давайте еще одного слушателя услышим. Нет у нас звонка, да? Ну, давайте тогда вернемся к разговору с Евгением Магда, политологом, исполнительным директором Института мировой политики. Евгений, ваша реплика на звонок нашего слушателя. Минута у нас осталась.
Честно говоря, знаете, часто в радиоэфире звучат речи, которые не завжди мають відношення до ситуації, до того, що обговорюється. Але я думаю, що тут показовий дзвінок в тому, що ми живемо в достатньо складному інформаційному просторі, і людям часто бракує зворотнього зв'язку, насамперед з органами влади, і тому вони медіа використовують саме для такого зворотнього зв'язку.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Евгений Магда, политолог, исполнительный директор Института мировой политики. Обсуждали мы новый сезон «Шпиономании» в Крыму, и так уж получилось, что коснулись и других вопросов, которые важны для наших радиослушателей. Мы радио «Крым Реалии», и особенность нашего радио в том, что мы всегда предоставляем вам право высказаться. Продолжим эфир через несколько минут.
Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе, но Россия должна выбрать мир, заявил Волкер. Избирательные участки Крыма обещают защитить от блэкаута. В Ялте продавец подснежников сбежал от инспекторов. Сейчас подробнее. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США готовы помочь в прекращении боевых действий на Донбассе. Цитирую, «Вчера была годовщина подписания Минских соглашений. Спустя 3 года война продолжается. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир». Конец цитаты. В Госдепартаменте США заявляют, что Россия пренебрегает своими обязательствами по Минским соглашениям и отмечают, что американские санкции будут оставаться в силе, пока Кремль полностью не выполнит их. Избирательные участки в аннексированном Крыму обещают оборудовать генераторами, чтобы не допустить сбои в работе информационных систем. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал российский министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский. Накануне прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России на полуострове. Такие действия грозят уголовной ответственностью по законодательству Украины. Россия пытается скрыть незаконную добычу украинского газа на захваченных буровых вышках в Черном и Азовском морях. Руководствуясь своим законом об особенностях правового регулирования отношений в сфере использования недрами Крыма. Глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила, что Кремль пошел на это специально накануне международных судов.
Россия хочет скрыть свои преступления в преддверии международных судов, которые начинаются в текущем году. В мае уже в Гааге начнется рассмотрение, которое НАК «Нефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций.
4 года назад буровые установки, флот и другое имущество украинской госкомпании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма России. В Ялте во время рейда государственные инспекторы обнаружили точку продажи краснокнижных подснежников, но торговец сбежал, бросив цветы на месте преступления, говорится в сообщении Минприроды Крыма. Инспекторы насчитали 231 цветок подснежника складчатого. Размер ущерба составил 103 950 рублей. Сейчас ялтинские полицейские разыскивают всех причастных к незаконной продаже цветов. Сегодня в Крыму днем от 8 до 10 градусов выше 0, временами пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2 облачно. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Если вы к нам только что присоединились, здравствуйте. Вас приветствует Сергей Макрушин, который сегодня дежурит у микрофона, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Там же вы найдете свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в современном Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, несмотря на то, что летом минувшего года была опубликована довольно-таки неутешительная статистика по динамике заболеваемости ВИЧ, вирусом иммунодефицита на Крымском полуострове, в Крыму в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2018 год не вошли лекарства от ВИЧ. Какая статистика ВИЧ-инфицированных на полуострове сегодня, какова динамика эпидемии ВИЧ в соседней России и на украинском материке? Об этом мы поговорим после информации, подготовленной моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Помоги себе сам. В аннексированном Крыму утвердили список важнейших лекарств, в которые не вошли препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. Об этом сообщает Российский госкомитет по ценам и тарифам Крыма. Добавили в список 68 препаратов. Большую часть из них составляют противоопухолевые, противовирусные, антибактериальные лекарственные средства. А также препараты для лечения сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта и так далее. Помимо противовирусных препаратов для ВИЧ-терапии из перечня исключили гипогликемическое и антиастматическое лекарство. Ранее в Российском центре профилактики и борьбы со СПИДом подтвердили, в Крыму наблюдается тенденция увеличения числа людей с ВИЧ-статусом. По данным организации, в августе 17-го зафиксировали 22 тысячи новых случаев. При том, что в январе того же года их было только 16 тысяч. Статистики утверждают, в 2013 году было 28 крымчан с ВИЧ-статусом на 100 тысяч населения, а уже в 16-м на те же 100 тысяч зафиксировали 40 случаев болезни. По состоянию на октябрь 17-го года в Крыму на диспансерном учете с вирусом иммунодефицита человека состояло более 10 тысяч людей. Из них только половина получала антиретровирусную терапию. Главврач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко в эфире радио «Крым Реалии» рассказал, чтобы получить современное лечение, ВИЧ-позитивные крымчане вынуждены переезжать на материковую Украину. Он утверждает, Россия применяет необходимую антиретровирусную терапию только если инфекция уже достаточно развилась.
Более 100 человек, которые в момент, когда начали события по аннексии, после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно, менялись схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, скажем, более современных схем.
СПИД – последняя стадия развития заболевания вируса иммунодефицита человека. Чтобы снизить риск синдрома приобретенного иммунодефицита, людям с ВИЧ-статусом необходимо своевременно принимать соответствующую терапию.
Крым в центре внимания.
Итак, проблема ясна. Я тут добавлю немного статистики по России. В 2016 году в России было зарегистрировано на 5,3% больше новых случаев ВИЧ-инфекции, чем в 2015 году. В 2017 году эта тенденция сохранилась. И вот по данным заместителя генсека ООН, исполнительного директора Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мишеля Сидибе, по числу новых случаев заражения ВИЧ Россия заняла третье место в мире после ЮАР и Нигерии. О том, что происходит не только в России, но и в Украине, мы поговорим с Антоном Басенко, главой правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, экспертом Альянса общественного здоровья. Антон, здравствуйте. Итак, какова ситуация эпидемиологическая с вирусом иммунодефицита человека в Украине?
Ну, доброе утро. Ну, ситуация в целом стабилизируется, и по определенным показателям мы имеем снижение. Надо напомнить, что в Украине концентрирована эпидемия, она концентрируется среди так называемых ключевых групп, потребителей инъекционных наркотиков, секс-работницы и мужчины, практикующие секс с мужчинами. Надо сказать, что в такой самой наибольшей группе, как потребители инъекционных наркотиков, да, и до 2008 года у нас именно инъекционный путь передачи ВИЧ был лидирующим. В этой группе удалось достичь значительного снижения, более чем в два раза распространенности ВИЧ с 41,8% до 21%. По остальным группам снижение не такое ощутимое, но все дело в охвате программами профилактики ВИЧ данных групп. Они, безусловно, далеки от значительного охвата, если охват по потребителям инъекционных наркотиков от общего, от оценочного количества составляет там порядка 65%, то по группам секс-работников и мужчин, практикующих секс с мужчинами, там охват еще нужно значительно развивать для того, чтобы это влияние было более эффективным. Также мы...
Да-да, говорите, продолжайте.
Да, также Украина продолжает развивать программы заместительной поддерживающей терапии. У нас уже практически 10 тысяч людей находится на этой терапии. Это тоже потребители инъекционных наркотиков. И за счет программ и обмена шприцов, то есть комплексных программ профилактики, сопряженных с доступом к лечению ВИЧ-инфекции, причем с быстрым доступом, на сегодняшний день мы говорим о том, что доступ должен обеспечиваться с момента выявления. То есть мы не ждем падения каких-то там показателей, которых ждали по там, старым руководствам. Вот, то есть человек выявлен, человек должен получить доступ к лечению. И в том числе для того, чтобы прекратить являться источником передачи инфекции для других, потому что лечение работает не только в отношении конкретного человека, приостанавливая развитие его вируса иммунодефицита, но и снижая вирусную нагрузку, он также перестает быть опасным для других. То есть в этом смысле. Да, у нас есть небольшой рост случаев вертикальной трансмиссии передачи ВИЧ от матери к ребенку, то, что, о чем есть данные Центра общественного здоровья у них на сайте, и вообще вся остальная статистика, если это интересно радиослушателям. Вот, но в целом Украина продвигается в правильном направлении, хотя и если смотреть общий срез по региону Восточной Европы и Центральной Азии, то после России мы второе место таки еще удерживаем. Вот, у нас есть свои определенные, скажем так, тренды, да, с 2008 года, после того, как поменялся путь передачи с парентерального на половой. Исследования показывают, что источником все равно является группа, значительно является группа потребителей инъекционных наркотиков просто уже через их сексуальных партнеров, а не через совместное использование шприцов. То есть, с одной стороны, мы видим успех развития программ обмена шприцов и программ, нацеленных на так называемое снижение вреда и снижение риска. С другой стороны, нам нужно сейчас активно подключать другие интервенции, больше внимания уделять вопросам сексуального репродуктивного здоровья, программ презервативов молодым людям и так далее.
Ну вот вы говорите, да, о некоторых программах, которые все-таки позволяют добиваться положительной динамики по некоторым группам риска. Интересует то, каково здесь участие государства и каково участие негосударственных организаций и фондов?
Ну, вы знаете, 17-й год для нас стал в каком-то смысле переломным. Говоря про участие государства, если в программах доступа к лечению ВИЧ-инфекции, антиретровирусной терапии, то государство обеспечивало порядка 40% закупок, и эта цифра росла, то, например, много лет за время существования той же заместительной поддерживающей терапии с 2004 года государство никак не участвовало в закупках препаратов метадон и бупринорфин для потребителей инъекционных наркотиков, и это обеспечивалось исключительно при помощи международных донорских средств. Также, что касается программ обмена шприцов, программ профилактики среди групп риска, это тоже были деньги Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией и других международных доноров. Но 2017 год стал переломным в том, что наконец-то впервые государство выполнило свои обязательства, оно имело обязательства по переходу от донорского финансирования на собственно, перед теми же донорами, такими донорами, как Глобальный фонд, который за все время существования программ в Украине вложил более полумиллиарда долларов в нашу страну и вложил достаточно успешно. Я сам продукт этой программы, то, что я сейчас жив и разговариваю с вами, это, в принципе, результат программ Глобального фонда в Украине. И вот в 2017 году государство впервые выделила финансы и закупила препараты заместительной терапии для более чем 9 тысяч пациентов. Да? И сейчас будет закупка уже за бюджет следующего Вот, ну, точнее, она закупала это еще за бюджет 16-го, сейчас будет закупка за бюджет 17-го года, но это реальный прорыв, потому что в этом отношении у нас постоянно был ноль. То есть в отношении, как бы, здесь лидерство государства, мы постоянно говорили, что здесь поддержки нет, как бы, и мы ее искали. Мы ее нашли, и мы надеемся, что, как бы, это уже процесс будет стабильный, в том числе и потому, что эти препараты появились в списке жизненно важных и необходимых. Хотя, надо сказать, что там тоже была своеобразная история, потому что изначально они там не были, но так как у нас все документы вывешиваются на общественное обсуждение на сайте Минздрава, или любой гражданин или общественная организация могут дать свои, как бы, скажем, комментарии к документу, то мы вовремя обнаружили этот момент, и на сегодняшний день список выглядит достаточно полным.
Да, по поводу списка жизненно необходимых лекарств. Мы оттолкнулись в начале нашего эфира от той информации, что в Крыму из такого списка исключили препараты, необходимые для ВИЧ-позитивных людей. В то же время мы имеем не очень хорошую статистику в Крыму, потому что в 2013 году в Крыму на 100 тысяч населения насчитывалось 28 крымчан с ВИЧ, а уже в 2016 на те же 100 тысяч было зафиксировано 40 случаев заболевания. И вот мы сейчас имеем тот факт, что препараты для больных ВИЧ, они исключены из этого списка, да, жизненно необходимых препаратов. Чем может быть опасна такая ситуация?
Ну, во-первых, мне сложно сказать вообще, как бы, логику такого шага крымских властей. Наверное, они рассчитывают на самоизлечение этих людей или просто на то, что они скорее вымрут, и эта проблема снимется сама собой. И это тем более странно выглядит на фоне утвержденного, если я не ошибаюсь, 23 октября 2017 года, как бы, всероссийского списка жизненно важных препаратов, да, и в котором, в общем-то, препараты для лечения ВИЧ-инфекции есть. То есть мне сложно сказать, ну, насколько я понимаю, списки региональные должны абсолютно коррелироваться со списком национальных, вот, и зная, как бы, систему централизованную в отношении АРТ в России. Ну, мне сложно сказать, с чем связан этот шаг, но последствия будут самые плачевные. Если мы видим, что происходит после прекращения заместительной терапии, да, а категория потребителей инъекционных наркотиков в Крыму, который был, как бы, неотъемлемой частью Украины, и в эпидемиологическом плане эти категории людей были тем же самым, ну, как бы, источником или местом, в котором развивались инфекции, да, и после прекращения ЗПТ мы наблюдаем рост, вот, мы понимаем, что и программы профилактики тоже, хотя они доступны там, но они остались в очень ограниченном виде, и вот, ну, это просто может быть последняя уже какая-то капля, то есть списки препаратов, они же в каком-то смысле являются гарантией местных или там национальных властей в том, что эти препараты будут закупаться за государственный счет, в том числе, и это делается с целью регулирования цен на эти препараты. То есть если некий препарат изымается из этого списка, ну, этому должна быть какая-то логическая причина, или это устаревший препарат, или в нем люди больше не нуждаются, но лечение ВИЧ-инфекции, оно пожизненное. Здесь вопрос наоборот только в добавлении новых и более качественных препаратов, но никак не исключение их из списка вообще. То есть, ну, не знаю, как это рассматривать.
Да, еще один момент, который хотелось бы с вами обсудить. Может быть, вы сталкивались с таким явлением и в Украине. Когда я готовился к эфиру, я изучал материалы российских коллег о том, что же происходит с эпидемией ВИЧ в России, с материалами западных коллег. И многие пишут о том, что в России нередки такие случаи так называемого ВИЧ-диссидентства, когда человек, инфицированный вирусом иммунодефицита, не верит существование этого самого вируса иммунодефицита и говорит, что это все мировой заговор, что это все происки недружественных стран, и, в общем, не надо от этого никаким образом лечиться, потому что ВИЧ не существует. Сталкивались ли вы с таким в Украине, и что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, что касается России, это, наверное, из той же оперы, что там духовные скрепы, там лечение там крестами и подвалами. В Украине мы, безусловно, в свое время на этапе, скажем, зарождения ВИЧ-сервиса, назовем это так, безусловно, мы имели такие случаи, такой процент людей был, но масштабные информационные кампании, такая просветительская работа, ну, дала свои результаты, и на сегодняшний день, ну, такие случаи, если есть, это, ну, скажем, очень какие-то единичные и, наверное, где-то даже комичные случаи. Что касается России, ну, я не удивлен, потому что все, что связано с ВИЧ, это всегда было веяно какими-то, знаете, там мифами и целый ряд научных или даже псевдонаучных, я бы сказал, статей по поводу того, что этого вируса не существует и так далее, и так далее. Что как бы лечение этого вируса, это все просто масштабная кампания фармпроизводителей. Ну, то есть я не удивлен, это, наверное, коррелирует со всей этой ситуацией с пропагандой, зомбированием населения по значительно более широкому кругу вопросов. Вот. Но так как ВИЧ, знаете, так как рассматривалось и всегда, и вы помните этот тезис про чуму 21 века и про тлетворное влияние там Запада, то, наверное, вот в этом ключе как бы эти мифы под влиянием как бы какой-то вот этой общей пропаганды, они так плотно оседают в умах определенных людей, и они считают, что они излечатся сами. Ну, конец таких людей плачевный, к большому сожалению, был у меня такой знакомый, которого уже нету. Вот.
Благодарю вас за информацию. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Басенко, глава правления Всеукраинского объединения людей с наркозависимостью, эксперт Альянса общественного здоровья. Я напомню, что в нашем эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926, этот номер телефона для вас. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05. Также напомню, что комментируют активно нашу трансляцию в сети Facebook наши слушатели. Асан Аметов нам пишет, что много лекарств завозят из Украины. Те, кто хочет нормально лечиться из материковой Украины, наверное, имел в виду Асан. Эльвира Меметова пишет: согласна, ввожу кучу лекарств в Крым из Киева. Иванна Ясиновская пишет нам: я тоже согласна, что ВИЧ это завуалированный ряд заболеваний. Вот такое мнение, но я напомню, что Антон Басенко только что в нашем эфире сказал относительно ВИЧ-диссидентства и к чему оно приводит. Вот нам пишут, что нас и в Херсоне слушают. К разговору со следующим нашим экспертом перейдем через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Продолжаем эфир. Я приветствую с нами на связи Татьяна Бордунис, адвокат президент Всеукраинского правозащитного движения «Гідність». Татьяна, здравствуйте. Итак, что можно сказать о крымской ситуации, о том, какой была эпидемиологическая обстановка до 2014 года на Крымском полуострове?
Добрый день. Хочу всех поприветствовать на этом канале. И хочу сказать, что я занимаюсь защитой прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, и представителей уязвимых групп уже 14 лет. Наша организация и я, вся моя деятельность специализируется именно на защите прав этих категорий людей. Хочу сказать, что ситуация в Крыму очень и очень грустная, она печальная. Я не буду говорить о том, что Крым был аннексирован, все это прекрасно знают, что были нарушены нормы международные, украинские, но следствием этого является тяжелая ситуация, как мне известно, которая складывается в медицинской сфере, в сфере ВИЧ-СПИДа. Это касается плохого снабжения препаратами, отсутствия программы заместительной поддерживающей терапии и других программ снижения вреда. Я хочу сказать, что наша организация регулярно занимается мониторингом нарушений прав людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом. И такое нарушение, как неоказание медицинской помощи или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, всегда является крепким лидером. На втором месте это разглашение информации о ВИЧ-статусе, чтобы вам было понятно. Безусловно, эта ситуация угрожающая, потому что мы понимаем, что люди, которые живут с ВИЧ-СПИДом, они не могут ждать этих препаратов. Это больные люди, очень часто смертельно больные, и их нужно лечить немедленно. А тем более тех, кто находится на антиретровирусной терапии, на этих препаратах, потому что их лучше не начинать принимать, чем прервать лечение. Это просто очень и очень опасно.
Какой объем помощи ВИЧ-позитивным людям и людям уже с синдромом иммунодефицита, какой объем помощи предоставляли международные организации, которые до 2014 года находились в Крыму и после оккупации Крыма вынуждены были покинуть полуостров?
Это была очень хорошая поддержка, с моей точки зрения, в том числе и нашего движения правозащитного. У нас, в нашей организации в Крыму было отделение, которое очень хорошо работало, очень интенсивно. Более того, Крым в числе с некоторыми другими регионами, южными и восточными, входил в приоритетные регионы, в которых темп распространения эпидемии был более высокий, чем в других, скажем, в западных областях Украины. И поэтому мы вели там достаточно серьезную, в том числе и моя организация, достаточно широкую работу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции и оказанию услуг, в том числе бесплатных, правовых, юридических услуг людям, которые живут с ВИЧ-СПИДом.
Тем не менее, мы видим такую ситуацию, что в Крыму из списка важнейших лекарств, жизненно необходимых препаратов, исключили те препараты, которые необходимы для ВИЧ-позитивных людей. Но нельзя забывать, что те люди, которые живут в Крыму, большей частью своей являются гражданами Украины. Есть ли возможность для таких людей, которые сейчас, возможно, лишились такой возможности, да, получать медицинскую обслуживание, необходимое на Крымском полуострове, выехать на материковую часть Украины и получить его здесь?
Я хочу сказать, что я являюсь адвокатом, юристом, вообще не специалистом в медицинской сфере, поэтому я не являюсь экспертом. Думаю, что какие-то возможности в этом направлении есть, но такие вопросы надо задавать уже непосредственно медикам, непосредственно руководителям общественных движений, которые занимаются именно лечением, а не предоставлением юридических услуг, как наша организация.
Но, тем не менее, мы понимаем, да, что право этих людей на медицинское обслуживание в Крыму, оно нарушено. Нарушено теми, кто сейчас Крым контролирует. Да. Да?
Потому что у нас, например, в Украине также есть даже в Конституции статья, мы не должны забывать, 49-я, которая гарантирует каждому гражданину Украины право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование.
У нас буквально минута осталась до завершения эфира. Что вы можете порекомендовать тем людям, права которых нарушены сейчас на Крымском полуострове?
Не опускать руки. Я всегда это говорю. Не опускать, потому что мы понимаем, что очень часто спасение утопающих бывает делом рук самих утопающих. Понимаете, да? Как бы это цинично ни звучало. Но у этих людей, которые живут с ВИЧ-СПИДом, есть определенная специфика поведения. Это часто люди с очень низкой самооценкой, которые очень низко себя ценят, не верят в возможность отстаивания своих собственных прав. Я бы хотела этим людям посоветовать встать на ноги, расправиться и начинать сражаться за свои права, делать определенные шаги. В том числе есть возможность обращения в Европейский суд по правам человека. Поэтому я считаю, что и правозащитники должны мощно подключиться под решение этого вопроса.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Бардуніс, адвокат президент Всеукраинского правозащитного движения «Єдність». Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете нам как звонить в эфир, так и предлагать свои темы программ и материалы по тем контактам, которые вы найдете на сайте «Крым Реалии». Кроме того, с нами можно связаться во всех крупнейших социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Киев может обменять крымских дезертиров на удерживаемых в России украинцев, заявил адвокат. Саакашвили вывезли польским чартером. Стоимость перелета 8 тысяч евро, сообщают схемы. В Крыму собака ворует автомобильные номера. Сейчас подробнее. В ближайшее время может состояться обмен бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных за госизмену, на заключенных в России украинцев. Об этом сообщил «Украинской правде» адвокат осужденных Валентин Рыбин. Защитник уточняет, что все детали о формате обмена и лицах, на которых обвиняют Одинцова и Баранова, станут известны уже после. По его словам, сейчас согласовываются формальности. Публичных комментариев российских и украинских властей по этому поводу пока нет. В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах. Деньги предлагается потратить на военную технику и снаряжение, оборудование и услуги военного назначения. По сравнению с бюджетным запросом на этот год, предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 миллионов долларов. Запрос должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе. Самолет, которым вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета 8 тысяч евро, сообщают журналисты программы «Схемы». Арендованный самолет «Хоукер» «Бичкрафт Премьер 1А» вылетел 12 февраля из аэропорта Борисполь в Варшаву. Борт с польской регистрацией принадлежит авиакомпании «Джетстори». Политика задержали 12 февраля в одном из ресторанов Киева. Впоследствии Госпогранслужба Украины заявила, что его вернули в страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство. Самого необычного похитителя автомобильных номеров в Крыму засняли на видео. Воришка из этого видео – бродячая собака. Дворняга целенаправленно отрывает номерной знак со старого «Опеля», а затем рамку. В социальных сетях сразу же начался бум ироничных комментариев, пишет газета «Сегодня». Некоторые считают, что этот пес – реинкарнация гаишника. Другие, что собака решила отомстить машине за то, что та не так посигналила. Большинство крымских комментаторов недоумевают, почему автор видео и прохожие не остановили порчу чужого имущества. Тем более, что пес вряд ли мог причинить человеку вред. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 10 градусов тепла, временами пасмурно, в районе Чангарынова-Алексеевки плюс 2, облачно. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите на нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете записи всех наших радиоэфиров. Там же вы найдете самые свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 жителей материковой части Украины. Звоните нам на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Обсудим мы в нашем эфире историю одного города. Историю Феодосии. Да? Что там происходит с должностью главы администрации города? Никто там долго на этой должности не задерживается. Что с уголовным делом бывшего главы Феодосии Дмитрия Щепеткова, как в Крыму выстраивают вертикаль власти, почему она не выстраивается и в какую-то сторону вот постоянно кренится, и с какими проблемами живет Феодосия в то время, пока в городе идет борьба за власть. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нестабильная Феодосия. За последние 4 года Феодосия была богата на кадровые перестановки. Летом 2017-го инициатором смены руководства города стал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, глава российского горсовета Феодосии Светлана Гевчук не смогла наладить контакт с общественностью, из-за чего возросла социальная напряженность и общественное недовольство. Неудовлетворительной Аксенов назвал и работу подконтрольного Кремлю главы администрации Феодосии Станислава Крысина. После высказанных претензий Крысин сразу же ушел в отставку, а вот Гевчук, которую считают ставленницей крымского спикера Владимира Константинова, с решением Аксенова смирилась не сразу. Официально полномочия для ее увольнения есть только у местных депутатов. Однако позднее Гевчук все же написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она отметила, продолжит политическую карьеру в качестве депутата.
Все проекты, которые мы начали, я их буду вести. Все вопросы, которые были обращены непосредственно от жителей муниципального образования по проблемным вопросам, естественно, я их все буду решать, потому что мне действительно сегодня хочется показать, что я работала во благо и для людей.
Предшественником Станислава Крысина был Дмитрий Щепетков, который встал у руля города еще в 2013-м. Ему удалось удержаться в своем кресле и после того, как горсовет Феодосии был переизбран по российскому законодательству. Но в декабре 2015-го сотрудники ФСБ задержали Щепеткова по обвинению в вымогательстве взятки. Против него возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Сейчас российской администрацией Феодосии руководит Сергей Фомич. Ранее он работал на посту вице-мэра. Свою чиновничью карьеру Фомич начал в 2014 году стал начальником феодосийского управления Госкомрегистра. До этого работал юристом в коммунальных предприятиях и банках. А новым главой горсовета избрали коренного феодосийца Владимира Титаренко. До назначения он занимал руководящие посты в коммерческих организациях города. После кадровых перестановок подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский выразил надежду на то, что в городе наступит политическая стабильность.
Эпоха противостояния исполнительной власти и власти представительной уходит в лету. К сожалению, это было одной из главных проблем Феодосии, которая мешала интенсивному развитию города. Социально-экономическое состояние Феодосии на сегодня не самое лучшее.
Последним мэром Феодосии, которого местные жители избрали в соответствии с украинским законодательством, был Александр Бартенев. В 2013 году его застрелили из ружья возле подъезда собственного дома.
Крым в центре внимания.
Ну что ж, такова новейшая история города Феодосия. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире Ирину Прокопюк, главного редактора феодосийской газеты «Кафа». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что же происходит в городе, почему мы наблюдаем такой управленческий кризис? Можно ли это так назвать и какими могут быть его причины?
Вы знаете, я думаю, что большого кризиса нет. Я думаю, что переназначение Сергея Фомича и отставка Станислава Крысина и несколько связано предстоящими весенними выборами. Согласитесь, вот есть мэр, который работает там полтора года, и накануне выборов его можно было бы спросить, ну и как же так, и что же вот с дорогами, а что это за свора собак бегает, а что вот там вот не это вот деревья спилили, а свежие не посадили. новый же мэр Сергей Фомич, который назначен осенью, вот буквально на прошлой неделе отмечал 100 дней с момента своего назначения, он не может отвечать, он просто не может отвечать на вопросы, он только-только выбран. К нему не может быть каких-то, я не знаю, претензий на эту тему. Я хочу сказать также, что вот такая чехарда с изменениями, с отставками, она ведь не только для Феодосия. Это и Ялта, это и Керчь, это и симферопольские министры, которые примерно так раз в год уходят, да, то есть отставляются, и на их место избирают или назначают новых людей. В надежде на то, что вот эти новые люди, возможно, как-то решат проблемы городов.
Но в то же время, вот вы сами говорите о том, что уходят предыдущие мэры, и их никто ни о чем, получается, не спрашивает, да, перед очередными выборами.
Видите как, Станислав Крысин — это единственный, как вы уже все проговорили ранее в передаче, единственный, кто, побыв главой городской администрации, ушел живым и не в тюрьму. И Дмитрий Щепетков, вот уже больше 2 лет, его предшественник сидит в СИЗО и ждет приговора. И поскольку приговоры оправдательные там в 1% случаев, скорее всего, как бы вот... Александр Бартенев был застрелен, да и Владимир Шайдеров, 10 лет со смерти которого вот будет этой весной, тоже очень сомнительно погиб на стадионе, там бегая после праздника. Поэтому вот Станиславу Крысину просто повезло.
А что происходит в городе вот на фоне этого процесса, который вы охарактеризовали как чехарда? Что происходит с качеством жизни людей, с выплатой зарплат, с застройкой, возможно?
Значит, смотрите как. Ничего не изменилось с изменением главы администрации с Крысина на Фомича. Да, потихоньку чинят улицы. Я просто хотела подчеркнуть, что жители Феодосии, они не заострены на политике. Для них очень важно, чтобы чинили улицы, чтобы на улицах было чисто, чтобы не бегали, чтобы там, когда ты приходишь на рынок, ты не выкатывал глаза и говорил: «О, что это за огурцы по 300 рублей, да?» И я вот за вот эти 100 дней нового мэра я не увидела значительного улучшения, ну и ухудшения тоже не увидела.
Ну, когда выборы, да, обычно проходят мэра, и когда город встречает нового городоначальника, да, городоначальник обычно что-то обещает, на чем-то выстраивает свою публичную кампанию, на решение каких-то городских вопросов. Сохранилась ли подобная практика и традиция сейчас в Феодосии? Известно ли, над чем работает сейчас администрация Фомича, например?
Тут я бы затруднилась с ответом на этот вопрос. И понимаете как, да, новый глава администрации Сергей Фомич, он более открыт, чем предыдущий. Он рассказывает о каких-то своих планах, но это те же самые планы, да. Установка стелы Феодосия, город воинской славы, там-то или вот там-то, да. И те кластеры, которые, ну, это как бы такие индустриальные центры, которые собираются начинать открывать, они тоже, в общем-то, приплыли еще от предыдущего Дмитрия Щепеткова. Тогда еще решали, где будут те регионы рядом с Феодосией, где будет развиваться промышленность, может быть, или еще что-нибудь, да. Пока я не вижу каких-то вот совсем уж новых идей. Ну, может быть, я просто их не вижу.
Ну, может быть, старые получится завершить. Ну, вот, например, как обстоят дела со строительством детских садов в Феодосии?
Да, вот есть один детский сад в спальном микрорайоне Челноково, который сдают, ну, то есть формально его уже даже сдали в декабре. Снаружи он выглядит очень хорошо. Как там отделка внутри, я не знаю, но думаю, что заработает он, ну, наверное, хотелось бы верить, с лета, когда там завезут мебель, что-то там еще сделают. Это очень большая проблема. Детские сады и, кстати, школы, да, это огромная проблема, потому что, ну, вот, довольно много людей приехало в Феодосию, я говорю о военнослужащих, они приезжают с семьями, в семьях дети, их надо как-то устраивать в школы, и тем самым проблема с местами в школах, это острая проблема для города.
Вот детский сад в Челноковском массиве, да, о котором мы упомянули, его начали строить, если я не ошибаюсь, еще вот в 2012 году. Да, может быть, год плюс, год минус. Так вот, может ли быть так, что вот эта чехарда, да, глав администрации города, она и приводит к тому, что вот эта эстафетная палочка, да, по решению различных проблем, в том числе и строительство детского сада, она, это решение может длиться очень долго?
Нет, думаю, что вы ошибаетесь, и вот почему. Дело в том, что сейчас такие заказы, они выбираются по конкурсу, кто именно, какая именно организация будет выполнять его. Это не зависит от городского головы, то есть от главы администрации. Приняли решение, пусть это решение было там 2 года назад, 3 года назад, выбрали управляющую компанию, которая будет вести строительство. Но вот эта компания ведет. Другое дело, что не всегда заканчивают. Пример, отремонтировали в декабре месяце один из переулков в Феодосии. Ну и сделали это, ну как бы спустя рукава. Компания, которая делала этот ремонт, пообещала, что они все-таки, когда погодные условия позволят, хотя почему им не позволить сейчас, плюс 7, плюс 8, что они закончат ремонт этого переулка, ну, потому что оно стыдно. Это же все на наши налоги, понимаете? И ты приходишь, и ты видишь, что спустя рукава, не подумав, плохо. Да, вот как-то так. Я надеюсь, что город за этим будет следить.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Ирина Прокопюк, главный редактор феодосийской газеты «Кафа», газета, которая хорошо известна жителям Феодосии и региона. Далее беседуем с Александром Горным, российским общественником и блогером. Александр, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же происходит в Феодосии? Почему же там никак не могут выстроить вертикаль власти, которая бы продержалась хоть сколько-нибудь долго, почему так часто меняются главы администрации?
Да, я прошу прощения, если буду повторяться, так как я не слышу своих предыдущих коллег-спикеров.
Да, пожалуйста.
Это, на мой взгляд, системная проблема, к сожалению, сейчас для Крыма, связана именно с кадровой политикой, которая, на мой взгляд, она не настроена, и каких-то ближайших положительных перспектив я не вижу. Если сейчас вот мы коснемся вот вопроса текущего вот мэра, главы Феодосии Сергея Фомича, я могу сказать, что я принимал участие в этом процессе со стороны как общественник, то есть были определенные консультации. И я могу сказать, что это действительно человек очень честный, очень порядочный, очень ответственный, что крайне редко встречается в современной власти не только в Крыму, но и в России, ну, я думаю, не только в России. Вот. Но он попал немножко в другую систему координат политических и иных, исторических, которые здесь сложились, которые, к сожалению, не дают ему возможности реализовать те мысли, те желания, о которых он не рассказывал. Но что, вот несмотря на то, что действительно есть и сейчас на данный момент проблема того, что нету полной реализации вот его как главы с точки зрения всех вот этих программ и задач, которые перед ним стоят, я могу сказать, что он выполнил очень главную задачу, о которой многие, к сожалению, забывают. Авторитет и уважение к власти было действительно в Феодосии, вот именно в этом регионе, я про другие не беру, это отдельный разговор, конечно, было потеряно. Особенно вот с предыдущим главой вот, Феодосии Крысиным, вот, который мне предлагал возглавить Коктебель, но я уже понимал, что за товарищи с каким-то очень странным украинским прошлым, как он возник, непонятно там, да, ну и, соответственно, как он ушел, непонятно, с каким багажом, как говорится, плюсов и минусов, которых он здесь, возможно, понахапал, да, ну, в Феодосии. И вот люди, жители Феодосии, видя вот все, что вот безобразие, которое творилось здесь ставленниками Ставмина, Госсовета Крыма, вот до вот этого Сергея Фомича, когда был назначен Сергей Фомич, многие вздохнули, сказали, ну, наконец-то дали нам нашего феодосийца, раз. Человека крайне порядочного, знаете, мне было очень интересно слушать историю, когда мне рассказывают, ты представляешь, мы пытались его поблагодарить там как-то, да, но он очень сильно обиделся там, да, то есть не позволил даже там как бы намека такого, то есть человек, я могу сказать, делает многие вещи.
Может, боится просто после того, как ряд его предшественников-то получили уголовные дела?
Это именно порядочный человек, я могу сказать, знаете, я хоть и люблю критиковать власть там, да, и умею. Это исключительно порядочный человек, который переживает за дело. Другое дело, что у него, его бросили на эту задачу. Вот встать или заместить позицию главы города. У него довольно-таки неплохие профессиональные знания с точки зрения специалиста, там, связанных с земельными, имущественными вопросами, юридическими. Но у него недостаточно административного опыта. И, безусловно, когда ставили такого вот, ну, человека с хорошей репутацией, с хорошими профессиональными качествами, но недостаточным административным опытом, то здесь нужно было выстраивать вокруг него систему вот, команды его, помочь ему это сделать, ту, которой он мог бы нормально функционировать и работать. Что сейчас происходит? Он пытается взаимодействовать с людьми, с жителями города активно, там по несколько раз в неделю ведет прием граждан. То есть я это вижу, я это слышу, но система, которую ему в том числе навязали вот из этих заместителей там, да, или вот сейчас вот глава Коктебеля, которую девочку протащили, это ставленница, можно сказать, это вице-премьера Крыма, это товарищ Панасюк известный, который типа курирует Крым, да, вот в такой системе координат, на мой взгляд, очень сложно вести эффективную работу, когда тебе или заместители, или там подчиненных навязывают там, да. А у него были хорошие задумки и планы. И я очень боюсь, если его сожрут, что вполне сейчас происходит, к огромному сожалению. Там, да?
А сожрут с какой стороны? Со стороны заместителей, либо со стороны вот, администрации, например, Сергея Аксенова?
Но, нет. Я могу сказать, что Сергей Аксенов, администрация, вот как Сергей Аксенов, я могу сказать, что человек как бы крайне заинтересованный на результат Сергея Аксенова. А вот его окружение, вот это вот Шобова вокруг него, которое расплодилось там, да, это, конечно, полное безобразие, каждый имеет свои личные какие-то интересы определенные, что, ну, видимо, мудрено это в любой власти, наверное, так, просто вопрос процента, насколько они готовы работать ради людей. Вот что я боюсь, что сожрут. Когда назначили Фомича исполняющими обязанности, то что произошло ужасное? Его начали окучивать. Его начали окучивать то одни группы интересов, то другие, вплоть до физических угроз. И я могу сказать, что я лично вынужден был вмешаться, имея все свои возможности и ресурсы, чтобы оградить его от этого безобразия. Вот хотя бы до того поры, как там кто-то будет назначен, вот его, он победил в конкурсе там, да. Это было, у него были риски физические, я могу сказать, угрозы его, ему и его семье. Знаете, это просто катастрофически было. Когда вмешались, то, соответственно, эти товарищи так немножечко отклынули. Как его только назначили главой, здесь потянулись всякие ходоки, начиная от этого бывшего вице-премьера Бальбека, татарина крымского, который потянулся сюда решать свои крымско-татарские вопросы и пробивать эти дома для депортированных. Ну, он просто осваивает, насколько я понимаю, эти деньги.
Ну, а почему вы не дать дома депортированным?
А вы знаете, потому что есть куча других здесь людей и народов, которые надо заниматься. Крымские татары...
Не выселяли из Крыма. Немножечко... Крымские татары выселяли. Давайте подключим к нашему разговору Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, мы вот с Александром Горным беседуем, мы как раз остановились на той точке, что вот эта чехарда, по мнению Александра Горного, глав администрации, она должна завершиться после того, как был назначен Сергей Фомич, но вот его сейчас, по словам Александра Горного, окучивают и намереваются, по словам, опять же, Александра Горного, сожрать. По вашему мнению, действительно ли ситуация выглядит так, и может ли закончиться на Сергея Фомиче вот эта вот нескончаемая смена глав администрации Феодосии?
Доброе утро. Ну, это весьма экзотичная точка зрения, на мой взгляд. То есть не понимать о том, что причиной всех этих проблем является как бы первое лицо в республике, это, конечно, достаточно сильный ход. И окучивают его как раз этого несчастного начальника, как раз по всей персонажи, которые подчиняются напрямую как Константинову, так и Аксенову. Вот, поэтому здесь, конечно, надо говорить о реальных первопричинах того, что происходит в Крыму в целом, и Феодосия является всего лишь там лакмусом по происходящему, потому что это точно такая же ситуация происходит практически в каждом регионе Крыма, и Феодосия здесь не является никаким исключением. И, на мой взгляд, надо называть вещи своими именами. И не говорить о том, что какой Аксенов там эффективный управленец, и какой он честный, при том, что как бы все вокруг негодяи. Такого не бывает. И ни в одной системе, если есть нормальный руководитель, который обладает полномочиями по назначению для увольнения людей, невозможна ситуация, в которой все вокруг плохие, а он хороший. Это как бы аксиома любой теории и практики управления. Поэтому надо начинать всегда с гниющей головы, которая это все генерирует, этот поток бреда и воровства, и потом уже как бы начинать расчищать там авгиевые конюшни на более низких уровнях. Когда ты даешь целеуказание чиновникам о том, что ты сам не берешь и им не дашь, то поверьте мне, там в течение буквально там 2 месяцев у тебя сразу видны агнцы и коздичи, которые готовы работать по этим правилам, и те, кто не готовы. Соответственно, ты их просто-напросто убираешь из власти и начинаешь как бы селекцию агнцев. Сейчас мы наблюдаем как раз коздич, которых целенаправленно Аксенов и Константинов расставляют на все позиции в Крыму. И говорить о том, что они здесь ни при чем, на мой взгляд, просто глупо.
Но, тем не менее, вот мы с 2 экспертами перед вами уже пообщались, и вот Александр Горный с нами на связи по-прежнему находится, и оба, в принципе, довольно-таки неплохо отзываются о Сергее Фомиче. Скажите, по вашему мнению, как будет продолжаться история этого города, города Феодосии, продержится ли Сергей Фомич долго на этом посту?
В целом надо говорить о том, что в отличие от той же самой Украины, Россия не соблюдает хартию местного самоуправления, европейскую хартию местного самоуправления, которую подписала уже больше 10 лет назад. И полномочия местного самоуправления, куда, кстати, относится вот, Фомич, да, они просто кастрированы. И вот эта вся система, когда все полномочия, все ресурсы, в первую очередь денежные ресурсы, распределение земель и имущества, потому что, еще раз говорю, у муниципалитета есть только 2 актива. Это земля и имущество, которое находится у него на балансе. То есть он может либо продавать, либо сдавать в аренду и жить за счет этих вещей, плюс налоги с территории, которые они получают. Вот. Если все эти вещи полностью отданы непосредственно в республиканский бюджет, о каком мы Фомиче говорим, о каком мы руководителе города или села там можем разговаривать? Все решения, как и во всей России, принимаются либо на республиканском, региональном уровне, либо на уровне страны. Потому что, еще раз говорю, там тот же самый Крым дотационный, он точно так же себя чувствует, как та же самая несчастная Феодосия или Бахчисарай в Крыму. И здесь как бы эта проблема общая. Поэтому никакая система не поменяется, пока не будут решены глобальные структурные перекосы, связанные с полномочиями местного самоуправления в регионах Крыма. И здесь, можно говорить, там, вы хоть кого туда поставьте, если там не будет полномочий и денег, то все это будет заканчиваться печально одинаково. Либо тебя посадят, потому что ты будешь воровать, как говорится, для того, чтобы хоть как-то компенсировать затраты и время, потраченное на эту должность, либо ты не сможешь работать. будет, и все.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Обсуждали мы, что же происходит в Феодосии. Закончилась ли там довольно-таки быстрая чехарда, да, когда сменялись главы контролируемой Кремлем администрации города. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что записи наших программ, всех наших радиопрограмм вы можете найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы можете найти свежие новости и актуальные аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем во временно оккупированном Крыму. Кроме того, рекомендую вам подписаться на наши аккаунты во всех популярных социальных сетях. Также подпишитесь обязательно на наш канал в Телеграм. Сергей Макрушин сегодня дежурил у микрофона. Всего доброго.